Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура пчелы, аяты 90-91.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, быть может, вы последуете совету. Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ибо вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы содеете».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии из Тегерана показывают 16 часов 31 минуту. И мы начинаем информационный выпуск. И вначале его краткая сводка. Раиси заявил, сегодня ливанская Хизбулла стала успешной и всеобъемлющей моделью сопротивления мировому высокомерию. Раиси отметил, мы всегда будем защищать права угнетенного народа Палестины. Зампред Ирана в ООН предупредила израильский режим. Генерал Хаджизаде отметил, мы будем жестко реагировать на любую атаку врага. В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Президент Исламской Республики Иран, заявив, что модель сопротивления и стойкости Хизбуллы мировому высокомерию сегодня стала успешной и всеобъемлющей моделью, отметил, ливанская Хизбулла смогла продемонстрировать эффективное сдерживание сионистского врага, таквиритских группировок и в целом явных и скрытых подстрекательств. Саид Ибрагим Раиси в пятницу вечером в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ливанского движения Хизбулла добавил, надежда, которую влиятельная ливанская группировка Хизбулла породила, чтобы укрепиться в сердцах народов, привела к тому, что противник должен всеми возможными способами противостоять распространению этой эффективной модели. Поэтому ограничение и закрытие средств массовой информации этого движения сопротивления осуществляется в этом направлении. Шейх Наим Касим также в ходе встречи, передав от лица Саид Хасана Насруллы поздравления, молитвы и пожелания успехов Ибрагиму Раиси, заявил, «Сегодня, несмотря на тяжелые социальные условия, ситуация в движении ливанского сопротивления вполне приемлема, благодаря реальному сотрудничеству и единству с народом». Он подчеркнул, единственная группа, которая смогла сохранить свое единство и солидарность с народом Ливана в противостоянии агрессии и заговорам сионистского врага – это ливанская Хизбулла. Президент Ирана в пятницу вечером в ходе встречи с генеральным секретарем палестинского движения «Исламский джихад» подчеркнул необходимость защиты угнетенного народа Палестины от агрессии и убийств. Саид Ибрагим Раиси назвал исламский джихад эффективной группой для защиты прав палестинского народа, отметив, сегодня инициатива по определению судьбы Палестины находится в руках муджахедов и групп сопротивления, и эта инициатива будет продолжаться до окончательной победы. Он продолжил, «Исламская республика Иран без колебаний поддерживает Палестину. Мы всегда будем защищать права этого угнетенного народа». Раиси, заявив, что окончательная победа принадлежит фронту правого дела, добавил, что ложный фронт отчаянен и беспомощен в Газе, несмотря на то, что у него есть вооруженная и материальная сила, которую он противопоставляет фронту правого дела. Зиад Аль-Нахалех напомнил, послание вашего выступления в день инаугурации было направлено на поддержку прав, справедливости и угнетенных, и на этом пути мы будем с исламским Ираном до освобождения священного Кудса. Президент Ирана в ходе встречи с главой политического офиса движения «Хамас» сказал, операция «Меч Кодса» ознаменовала собой большой скачок в борьбе с оккупантами. Саид Ибрагим Раиси в пятницу вечером в ходе встречи с Исмаилом Ханией сказал, «Сегодня появились признаки великой победы сопротивления, и операция «Меч Кодса» была одним из признаков этой победы».
Глава политбюро движения «Хамас», заявив, что в его лице стойкий народ Палестины передает поздравления Сейду Ибрагиму Раиси в связи с его избранием, подчеркнул: «Исламская республика Иран и имам Хомейни уделяли серьезное внимание проблеме Палестины с начала победы исламской революции». Он добавил: «Движение «Хамас» вместе со своими братьями в Исламской республике Иран противостоит враждебной политике Соединенных Штатов и сионистского режима». Заместитель представителя Ирана при Организации Объединенных Наций после заседания Совета Безопасности за закрытыми дверями, посвященного нападению на судно «Мерсер-стрит», в ответ на угрозу министра войны Израиля в адрес Исламской Республики предостерегла от любых авантюр и глупостей, заявив: «Мы не будем колебаться в защите наших национальных интересов и не допустим никаких посягательств на них». Захра Эршади добавила: «Израильский режим продолжает нагло и грубо угрожать применением силы против других стран региона, в то время как этот же самый режим был основным источником угроз и небезопасности в регионе на протяжении более 7 десятилетий. Мы выражаем соболезнования всем семьям, которые потеряли своих близких в этом трагическом инциденте», — заметила она. Эршади отметила также, что целью израильской шумихи вокруг атаки на Мерсер-стрит является сокрытие фактов террористических актов сионистов против коммерческого судоходства. Только за последние 2 года сионистский режим атаковал более 10 торговых судов в водах региона. Посол и постоянный представитель Ирана Прион подчеркнула: «Совет Безопасности он должен отреагировать на авантюры Израиля в регионе». Маджид Тахраванчи написал в Твиттере: «Сегодня Израиль и его сторонники предоставили ложную информацию о последних событиях в водах региона, чтобы убедить Совет Безопасности осудить Иран, но потерпели неудачу». Он добавил: «Мы категорически опровергаем эти утверждения». Тахраванчи продолжил: «Совет Безопасности он должен отреагировать на авантюру Израиля в регионе и отвергнуть его обман и фальсификации». Компания Zodiac Maritime, принадлежащая сионистскому миллиардеру Эйалю Оферу, 30 июля объявила, что принадлежащее Израилю судно «Мерсер-стрит» подверглось атаке беспилотника в Оманском заливе. Премьер-министр сионистского режима Нафтали Беннет, без предоставления каких-либо доказательств в обосновании своего утверждения, заявил, что согласно имеющимся у нас информации сил безопасности, израильский корабль был атакован Ираном. Командующий воздушно-космическими силами Корпуса Стражи Исламской Революции, заметив, что Иран прошел через все испытания и не нуждается в повторных испытаниях, отметил: «Мы будем жестко реагировать на любую атаку противника». Амир Али Хаджизаде добавил: «Сионистский режим и США уже имели дело с Ираном, они знают, с каким ответом им придется столкнуться. У нас есть сила и желание использовать силу, и мы обязательно дадим жесткий ответ, так что они не смогут ничего поделать», — сказал он. Фирма Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому миллиардеру, объявила 30 июля, что израильский танкер «Мерсер-стрит» был атакован дроном в Оманском заливе. После этой атаки премьер-министр сионистского режима Нафтали Беннет, не предоставив никаких доказательств, заявил, что имеющаяся у нас информация о безопасности показывает, что за атакой на израильский корабль стоит Иран. Между тем, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в ответ на утверждение сионистского режима и Соединенных Штатов в адрес Ирана заявил: «Это не первый случай, когда сионистский режим выдвигает столь необоснованные и вздорные обвинения». Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий, который прибыл в Тегеран на инаугурацию Сейеда Ибрагима Раиси, написал в Твиттере: «У меня состоялся очень интересный разговор относительно СВПД. По словам Энрике Мора, во время присутствия на церемонии инаугурации в Тегеране он воспользовался возможностью провести консультации по различным вопросам, таким как СВПД. Он также дал пояснение относительно своих встреч с иностранными официальными лицами, присутствующими на инаугурации Аятоллы Раиси». Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страна вступила в поворотный момент. Афганистан находится на опасном поворотном этапе по мере того, как талибы продолжают широкомасштабность наступления на правительственные силы по всей территории страны. Об этом заявила в пятницу специальный посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс. Впереди либо подлинные мирные переговоры, либо набор трагически взаимосвязанных кризисов, все более жестокий конфликт в сочетании с острой гуманитарной ситуацией и увеличением числа нарушений прав человека, предупредила Лайонс на заседании Совета Безопасности ООН. По ее словам, в случае бездействия Совета Безопасности и международного сообщества Афганистан может оказаться беспросветной по своим масштабам катастрофической ситуации, практически не имеющей аналогов в этом столетии. Такая катастрофа будет иметь последствия далеко за пределами Афганистана, добавила спецпосланник. По оценкам ООН, за последний месяц в ходе вооруженных столкновений в Афганистане было убито более 1000 человек. Страны Центральной Азии встревожены тем, что боевики могут проникнуть в регион из Афганистана под видом беженцев. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Совете Безопасности ООН Василий Небензя.
Господин председатель, очевидно, что военного решения афганской проблемы не существует. Но в нынешней ситуации отсутствие прогресса на переговорном треке, перспектива скатывания Афганистана в полномасштабную и затяжную гражданскую войну, к сожалению, вполне реальна. Поэтому важнейшая задача сегодня – скорейший запуск субстантивных переговоров. Россия многое сделала для старта процесса нацпримирения и выхода на прямой межафганский диалог. Продолжаем работать с обеими сторонами. Провели Москву. Рассчитываем, что очередная встреча в Дохе 11 августа в формате «Тройка плюс Пакистан» придаст дополнительный импульс процессу мирного урегулирования. Убеждены, что сейчас как никогда важна консолидация всех международных и региональных усилий. Все шаги должны быть направлены на поиск разумных компромиссных развязок, учитывающих интересы всех этнических и религиозных меньшинств. Однако вопрос будущего политического устройства может быть решен только самими афганцами. При этом призыв продолжать проявлять гибкость, не на словах, а на деле, должен быть обращен ко всем сторонам. Исходим из того, что ставка на взаимные обвинения едва ли будет способствовать этой задаче. Господин председатель, единый и стабильный Афганистан, свободный от терроризма и наркотиков, необходим прежде всего самим афганцам, но также и всему региону. В нем ключ к его экономическому развитию и процветанию. Благодарю вас.
Министр обороны Израиля Бенни Ганс в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином обсудил конфликт на юге Ливана и проблему Ирана. Ганс упомянул конфликт на юге Ливана и заявил, что Тель-Авив готов к любому сценарию. Министр войны Израиля призвал Остина, чтобы Вашингтон вмешался для того, чтобы остановить конфликт. МИДи Российской Федерации отметили, что на протяжении длительного времени продолжается столкновение палестинцев и израильтян на фоне поселенческой деятельности власти Израиля. Россия серьезной обеспокоенностью наблюдает за растущей напряженностью в Восточном Иерусалиме, в Котсе и на других оккупированных палестинских территориях, где на протяжении длительного времени продолжаются столкновения палестинцев и израильтян на фоне поселенческой активности власти Израиля. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИДа Российской Федерации. В частности, под городом Наблусом уже 2 месяца продолжаются палестино-израильские столкновения в силу незаконной поселенческой активности. В результате, по имеющейся информации, 5 палестинских манифестантов было убито, более 2000 человек получили ранения. Напряженность в Шейх-Джарахе и в районе Храмовой горы в Восточном Котсе возникла в апреле из-за плана власти Израиля передать дома 8 арабских семей, расположенных в 500 километрах от мечети Алякса, еврейским поселенцам, которой якобы принадлежало это жилье до 1948 года. На 10 мая было запланировано заседание Верховного суда Израиля, который, как ожидалось, должен был подтвердить решение суда нижестоящей инстанции, однако оно не состоялось и было отложено из-за эскалации конфликта между еврейским государством и палестинскими группировками из сектора Газа. Американские военные перевели 40 террористических элементов Даэш из тюрьмы Аль-Саная и так называемой тюрьмы самообороны, связанной с сирийскими демократическими силами, на базу Эш-Шадад. Среди этих террористов один из лидеров шпионских группировок, связанных с Даэш, и один специалист по взрывчатым веществам. В течение последних месяцев американские военные после вооружения и оказания материально-технической поддержки перебросили десятки террористов Даэш из тюрем в Аль-Хасаке, который находится под контролем демократических сирийских сил, находящихся под контролем района Сирии, чтобы проводить террористические операции против жилых районов и позиций сирийской армии. Это был информационный выпуск. Для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг русской службы Гостерадио Исламской Республики Иран. Департамент военных исследований в Королевском колледже Лондона, академическое учреждение с сильными связями с госструктурами безопасности, где большое количество британских, американских и европейских агентов и оборонных аналитиков проходит обучение. Однако в новом исследовании Минпресс Ньюс выяснилось, что департамент действует в качестве школы подготовки шпионов. Это не очень хорошая примета для демократии и свободы информации, когда столько шпионов, правительственных чиновников, а также журналистов, которые должны расследовать их деятельность, являются друзьями и одноклассниками. Кафедра военных исследований Королевского колледжа Лондона – только одна часть этого широко распространенного явления.
Кафедра военных исследований в Королевском колледже Лондона – это академическое учреждение с сильными связями с госструктурами безопасности, где проходят обучение большое количество британских, американских, европейских агентов и оборонных аналитиков. Однако в новом исследовании Minpress News выяснилось, что кафедра действует в основном в качестве школы подготовки шпионов. Факультет наполнен действующими и бывшими чиновниками НАТО, армии и разведки, которые тренируют следующее поколение шпионов и офицеров разведки. Опубликованное в 2009 году исследование ЦРУ говорит о том, как выгодно использовать университеты в качестве средства обучения разведывательному делу. Воспитание в такой академической среде, как Королевский колледж Лондона, может добавить несколько элементов, которые куда сложнее обеспечить в правительственной системе. Заметка, написанная двумя сотрудниками Королевского колледжа, по сути является просьбой к Центральному разведывательному управлению США направить туда побольше своих новобранцев. В 2013 году бывший директор ЦРУ Леон Панетта нанес визит на кафедру военных исследований и выразил свою глубокую благодарность ей за обучение будущих лидеров национальной безопасности. Одним из самых известных профессоров в Королевском колледже является Матс Бердал. Прежде чем присоединиться к колледжу в 2018 году, Бердал был директором исследований в Международном институте стратегических исследований МИСИ, одном из ведущих аналитических институтов в мире. Институт напрямую финансируется НАТО и его государственными членами Альянса, а также крупными производителями оружия, такими как Airbus, BAE Systems, Boeing и Raytheon. В 2016 году миссия была предметом крупного скандала после того, как выяснилось, что он тайно принял 25 миллионов фунтов стерлингов от Бахрейна. Сегодня миссия является крупным игроком в растущей враждебности Запада в отношении Китая, России и Северной Кореи. Ряд других академиков кафедры военных исследований также занимает должности в миссии. Действительно, Королевский колледж может похвастаться тем, что в числе ключевых преимуществ обучения в нем – это установление связи с силовыми структурами Великобритании и остального Запада. Другим известным членом кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона является профессор сэр Лоуренс Фридман. Будучи мощной фигурой в британской политике, Фридман внес вклад в известную речь британского премьер-министра Тони Блэра в 1999 году, в которой тот сформулировал доктрину Блэра, согласно которому НАТО может предпринимать военные вмешательства в любой точке мира, чтобы остановить то, что они считают нарушением прав человека. Принимая во внимание, что учреждения испытывают большую гордость за продвижение независимой мысли, существует значительное перекрытие между сотрудниками кафедры военных исследований и эшелонами власти Великобритании. Тревожный момент заключается в том, что многие из этих преподавателей являются в основном ястребами войны. Сэр Малком Рифкин, приглашаемый профессор в Королевском колледже, например, отклонил идею о том, что Соединенное Королевство должно использовать атомные ракеты только в качестве последнего средства после нападения на страну. Вместо этого он считает и настаивает на том, что Великобритания также может использовать атомное оружие просто для донесения безошибочного послания о готовности страны защищать свои жизненно важные интересы. Но не только британские чиновники преподают студентам Королевского колледжа. Кристофер Календа, например, имеет опыт командования целевой группой войск США в Афганистане. На кафедре также есть ряд израильских академиков, включая Фридмана, который служил офицером в израильской армии с 1999 по 2011 годы, в течение которого он участвовал в некоторых из наихудших военных преступлений против Палестины и Ливана. Покинув ряды Цахала, Фридман стал дилером вооружений. В 2016 году Королевский колледж Лондона также принимал лекцию бывшего директора Шинбет израильской тайной полиции. В то время как преподаватели военной кафедры являются предметом для беспокойства, большая часть академической продукции колледжа вызывает еще больше тревоги и, по-видимому, полностью соответствует взглядам подрядчиков НАТО и оружейной промышленности. Например, одно исследование под названием «Выгода, а не бремя. Безопасность, экономическая и стратегическая стоимость оборонной промышленности Британии» выглядит больше как пресс-релиз производителя оружия, в котором он расхваливает преимущества оружейной отрасли, такие как должностные вакансии и рабочие места для многих людей. В то время как Королевский колледж Лондона привносит академическое присутствие в структуры национальной безопасности, Bellingcat, исследовательский портал, тесно сотрудничающий с колледжем, предоставляет журналистику. Это куча аналитических заметок и академических отчетов, которые все цитируют друг друга как надежные и независимые источники, тогда как на самом деле они все являются частью одной и той же структуры, продвигающей одни и те же цели. Другим тревожным продуктом военной кафедры колледжа являются журналисты, которых он воспитывает. Большое число самых выдающихся журналистов, продюсеров, ведущих в мире, представляющих многие известных средств массовой информации, включая New York Times, CNN и BBC, являются выпускниками этого лондонского учреждения. Данный факт ставит серьезный вопрос о связях между прессой и структурами национальной безопасности. Между тем, в этот британский вуз удалось также привлечь много студентов с другой стороны Атлантики. В настоящее время в нем обучается 1265 американцев, около 4% студенческого состава. По окончании учебы многие из выпускников вуза занимают видные позиции в крупных американских СМИ. Например, Эндрю Керри, начальник бюро CNN в Куцсе или Иерусалиме, прошел в этом колледже магистратуру в 2012 году. Его освещение последней израильской атаки на Газу представляет агрессию государства апартеида как самооборону и ответ на ракетные атаки Хамас, а не как агрессию. Само собой разумеется, BBC, британская государственная вещательная структура, упакована выпускниками кафедры военных исследований. По словам Мэтта Кеннарда, журналиста портала Declassified UK, это открытый секрет, что колледж действует в качестве заключительной школы обучения англо-американских силовиков. Таким образом, возможно и неудивительно, что выпускники его различных военных и разведывательных курсов также проникают в мир корпоративной журналистики, который существует для отмывания обмена сообщениями этих же силовых структур. Такие вещи подчеркивают тревожно близкие связи между структурами национальной безопасности и прессой, на которую общественность обычно полагается для привлечения власть придержащих к ответу и прояснения действительности. Журналисты, обучаемые в такой среде, склонны воспринимать вещи такими, какими изображают их профессора. И, возможно, они с меньшей вероятностью бросают вызов государственным структурам, когда чиновники, которых они расследуют, были их одноклассниками или учителями. По словам Оливера Бойда Барретта, заслуженного профессора в школе медиа и коммуникации Боулинг Ринг, хотя я поражаюсь тому, что единственное академическое утверждение может сыграть столь важную роль в рекрутировании интеллектуалов и поставке активистов того же сорта в СМИ, это не вызывает и удивления. Грустно признать, вместо того, чтобы бросать вызов власти, многие из основных средств массовой информации повторяют и резонируют их позиции и взгляды, причем почти всегда не критически. Уровень веры современных журналистов в силовые структуры был подведен в недавнем твите бывшего корреспондента CNN в Белом доме Мишель Козински. Как американский журналист вы никогда не ожидаете, во-первых, что ваше собственное правительство будет лгать вам неоднократно. Во-вторых, ваше правительство скрывает информацию, которую общественность имеет право знать. В-третьих, ваше собственное правительство шпионит и отслеживает ваши коммуникации. Это нехорошая примета для демократии и свободы информации, когда столько шпионов, правительственных чиновников, а также журналистов, которые должны расследовать их деятельность, являются их друзьями и одноклассниками. Кафедра военных исследований Королевского колледжа Лондона – только одна часть этого широко распространенного явления.
Для тех, кто только что к нам присоединился, я повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Раиси отметил, сегодня ливанская Хизбулла стала успешной и всеобъемлющей моделью сопротивления мировому высокомерию. Раиси отметил, мы всегда будем защищать права угнетенного народа Палестины. Зампред Ирана в ООН предупредила израильский режим. Генерал Хаджизаде отметил, мы будем жестко реагировать на любую атаку врага. В ООН заявили о критической ситуации в Афганистане. С текстом этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу parstoday.com/ru. И в завершение эфира я приведу вам последние статистические данные касательно ситуации с COVID-19 в Иране. К сожалению, за последние 24 часа умерло 387 пациентов от COVID-19. Было выявлено 26 439 новых пациентов. Берегите себя и своих близких. И до следующей встречи в эфире.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, мы изучаем 13-й по счету суру священного Корана, которая называется «Гром». Оставайтесь с нами. Коран – это…
Книга. Нет сомнения в том. Руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд, салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, удаляющий жажду каждого в меру ли его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 17-й аят суры «Гром» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 17-й, сура «Гром».
Бисмиллахиррахманиррахим. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
Он низвёл с неба воду, и в руслах потекли потоки согласно размерам их. И поток несет на себе пену. Подобная же пена появляется на поверхности металлов, которые люди плавят на огне для изготовления украшений или предметов утвари. Так Аллах показывает на примере, где истина и где ложь. Пена рассыплется во прах, а то, что приносит людям пользу, прибудет на земле. Такие притчи приводит Аллах.
Принимая во внимание то, что метод священного Корана, который служит книгой обучения и воспитания, основывается на объективных примерах для того, чтобы приблизить сложные для человеческого сознания понятия, Коран приводит существенные, красивые и интересные примеры, которые происходят в повседневной жизни человека. В данном аяте в целях олицетворения реалий, о которых мы говорили на прошлой неделе, о единобожии и язычестве, вере и неверии, истине и лжи, Коран приводит весьма красноречивый и выразительный пример. Во-первых, в аяте подчеркивается о таком важном элементе, как вода. Она дарит жизнь и служит источником роста и движения.
Он низвел с неба воду, и в руслах потекли потоки согласно размерам их.
Ручейки, сливаясь воедино, образуют реки, которые, соединившись, образуют могучий и бурный поток. Волны взбиваются одна на другую и уносят с собой все, что попадается на пути этого потока. В этой пляске воды между волнами образуется пена, о которой Коран говорит следующим образом.
И поток несет на себе пену.
Далее Коран поясняет, что такая пена образуется не только в потоке воды, но и при плавке металлов.
Подобная же пена появляется на поверхности металлов, которые люди плавят на огне для изготовления украшений или предметов утвари.
А в заключении данного аята священный Коран подводит итог.
Так Аллах показывает на примере, где истина и где ложь. Пена рассыплется во прах, а то, что приносит людям пользу, прибудет на земле.
Никчемная, громкоголосая и бессодержательная пена всегда оседает наверху, но она не несет в себе ничего содержательного и поэтому рассыпается во прах и исчезает. Однако спокойная, тихая, смиренная, полезная и жизненно важная вода остается. А если и не остается на поверхности, то просачивается вглубь земли и не заставляет ждать себя, вновь появляется на поверхности в виде источников, родников и в колодцах. Она утоляет жажду жаждущих, поставляет деревьям питательные вещества, цветам дарит прекрасные бутоны и цветки, плодам дарит спелость и расставляет все по своим местам. В заключении данного аята Коран подчеркивает.
Такие притчи приводит Аллах.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята, 17-го.
Истина всегда полезна и важна, как вода, которая дарит жизнь, а ложь словно пена на воде, которая не способна утолить жажду и принести какую-либо пользу.
Друзья, давайте послушаем 18-й аят священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 18-й, сура Гром.
«Лиллазина стаджабу ли раббихимуль хусна, валлазина лам ястаджибу лаху лау анна лахум ма фил арди джамиан ва мислаху маху лафтадау бих». أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
Тем, которые ответили на призыв своего Бога, уготовано наилучшее. А расчет с теми, которые не ответили на его призыв, будет ужасен, и они не откупятся от него, если даже завладеют всеми земными благами и еще стольким же. Пристанищем им будет ад, а это скверная ложь.
После описания облика истины и лжи в прекрасном и выразительном примере, прозвучавшем в предыдущем аяте, в данном аяте Коран рассказывает о тех, кто ответил на призыв истины и присоединился к ней, а также о той группе людей, которые отвергли призыв истины и отвернулись от нее. В аяте, в частности, повествуется.
Тем, которые ответили на призыв своего Господа, уготовано наилучшее.
Арабское слово «хасана», которое переводчики перевели как «наилучшее» или «добро», имеет в своей основе широкое значение и охватывает любое добро и счастье, начиная от хорошего и доброго нрава и заканчивая чистой социальной жизнью, победой над врагом, чистого рая. Далее в аяте относительно другой группы, отвергнувшей истину, говорится.
И они не откупятся от него, если даже завладеют всеми земными благами и еще стольким же.
Данный пример является весьма выразительным для того, чтобы описать величие божественного наказания и мучений. Человеку даже не поможет все, что имеется на земле, и даже больше этого, для того, чтобы расплатиться за свой грех. Тем более, что и это у него никто не примет. После описания такого бедственного положения для грешников, Коран отмечает, что это еще не все горе, потому что более страшным будет их расчет. Так говорится об этом в священном Коране.
А расчет с теми, которые не ответили на его призыв, будет ужасен.
И в заключении данного аята священный Коран повествует об окончательном наказании грешников.
Пристанищем им будет ад, а это скверное ложе.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 18.
Судный день Бог разделит людей на две группы. Первая группа – это те, расчет которых будет легким и простым. Вторая группа – это те, расчет которых в этот день будет ужасным.
Друзья, давайте сначала послушаем 19-й аят суры Гром в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 19-й сура Гром.
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
Разве же тот, кто знает, что то, что ниспослано тебе от твоего Господа, истина, подобен тому, кто слеп, ведь поминают только обладающие разумом.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы благодаря Корану рассмотрели красивые и простые примеры, которые происходят в повседневной жизни человека для того, чтобы приблизить сложные для человеческого сознания понятия. В данных аятах приводятся детали конструктивной программы для сторонников истины, которые дополняют тему предыдущих аятов. В первом аяте священный Коран дает риторический вопрос –
«Разве же тот, кто знает, что то, что ниспослано тебе от твоего Господа, истина, подобен тому, кто слеп?»
Обратите внимание, какое прекрасное выражение, которое изящно указывает на то, что незнание этой действительности ни в коем случае не может быть принятым, разве что человек будет совершенно слеп. Ведь здоровый и зрячий глаз не может не видеть солнце. Величие Корана словно свет солнца. В заключении данного аята говорится:
«Ведь поминают только обладающие разумом».
Многие известные толкователи священного Корана отмечают, что данный аят весьма настойчиво призывает людей к познанию и обретению наук и к борьбе с невежеством и называет людей несведущими слепцами. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 19-го.
Тот, кто отказывается принять истину, слеп, несмотря на то, что внешне у него есть глаза. Истинный правоверный должен постигать знания и науки и сторониться невежд. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. Господи наш, благослови Мухаммада и его непорочное семейство, очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы мы могли последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. Искорени в нас сатанинские помыслы и лицемерие, и да приблизь у Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Thank you.
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В прошлой передаче мы рассказали вам о лечебных свойствах лекарственных трав и отметили, что использование трав при лечении разных заболеваний началось со времени появления человека. Это обстоятельство приобретает значение в силу более глубокого распознания человеком пользы лекарственных трав. Тысячи исторических документов по медицине и фармацевтике свидетельствуют о существенной роли лекарственных трав в медицинской и лечебной области. Кроме того, в прошлой передаче мы говорили о значении применения лекарственных трав в Египте, Индии и Греции. В сегодняшней передаче мы продолжим нашу тему. Еще в далеком прошлом Иран славился знаниями в области лекарственных трав. Известный шелковый путь, или как еще его называют Адвие, пролегал через эту землю. Путники и купцы после выборов товаров в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии приобретали лекарственные травы и в Иране и продолжали путь в направлении Европы, особенно Рима. 8, 9 и 10 века характеризуются ценными заслугами иранских ученых в области мировой медицины. Ценные произведения таких великих ученых, как Закария, Рази, Али ибн Аббас, Муджавизи, Абу Али Сина, Абу Рейхан Бируни и многих других, свидетельствуют о большом вкладе иранцев в дело развития науки в Европе в Средневековье. В этот период были сделаны переводы большинства произведений иранских ученых в области лекарственных трав, а некоторые из них даже преподавались в европейских странах. В исламских государствах эти ценные произведения долго находили применение, и мусульманские лекари, пользуясь знаниями бывших исследователей и своим опытом, лечили больных лекарственными травами, тем самым оказывая содействие расширению сокровищницы лекарственных трав. В западных странах фактическое лечение различных заболеваний лекарственными травами начало развиваться в раннем средневековье, и хотя этот прогресс не был ощутим в начале, впоследствии он приобрел большую значимость. После зарождения Салернской школы, считавшейся одной из известных медицинских школ того времени, помимо местных европейских трав использовались травы, распространенные в Иране и соседних с ним странах. Постепенно, благодаря этой школе, использование лекарственных растений получило широкое распространение и в западных странах, и до 15-го столетия от ботаников сохранились немаловажные труды, каждый из которых, в свою очередь, имел большое значение. Этот процесс продолжался и в таких европейских странах, как Франция, Голландия, Германия и Швейцария, где видные исследователи, в свою очередь, предприняли эффективные шаги в деле всеобщего знакомства с лекарственными травами. И на этом пути проложили немало усилий, в том числе, чтобы каждое произведение в отдельности являлось ценным шедевром в этой области. В
18 веке известные ботаники приложили большие усилия для распознания различных свойств полезных растений. С развитием химического анализа процесс познания и применения лекарственных трав в мире ускорился, и в результате появилась идея о том, что вместо лекарственного экстракта использовать само растение. Впоследствии вместо природных веществ трав стали применять химические препараты, поэтому с развитием химии лекарства, получаемые из растения, постепенно уступили свое место химическим препаратам, и в итоге постепенно производство и продажа лекарств было представлено в распоряжение международных гигантских картелей, в настоящее время принимая во внимание растущую опасность последствий загрязнения окружающей среды, последствий употребления химических препаратов. Большинство стран мира, особенно промышленно развитые, стремятся к производству и использованию лекарственных трав. К тому же Всемирная организация здравоохранения в отчете, опубликованном в июле 1987 года, отметила пользу лекарственных трав при лечении различных заболеваний. Для большего знакомства с этими обстоятельствами слушайте следующий выпуск нашей передачи. Благодарим за внимание.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com.ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.